Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сяргея Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры перадача «Праскі акцэнт». Чаму пасля далучэння Беларусі да ўсходняга партнерства Масква ў дачыненнях з Менскам пачала ўжываць пугу, а не пернік? Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Гісторык Мікола Ярмаловіч даводзіў, што Літва – гэта славянскае племя, якое жыло ў панямонні. Літоўскія гісторыкі не сумняваюцца ў яго балцкім паходжанні. А тым часам з'явілася і трэцяя версія.
Я прыйшоў да высновы, што Літва – гэта не племя, гэта быў такі ваярскі стан. Такі мы ведаем – гэта казакі, гэта янычары, гэта мамілюкі, гэта самурай. Накшталт такого ж сацыяльнага згуртавання была і Літва.
Перадачу Міхася Скоблы «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы» слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз «Праскі акцэнт». Чаму пасля далучэння Беларусі да ўсходняга партнерства Масква ў дачыненнях з Менскам пачала ўжываць пугу, а не пернік? Якія варыянты дзеяння ў адказ мае кіраўніцтва Беларусі? Над гэтымі пытаннямі разважаюць з Менску палітолях Андрэй Ляховіч, з Масквы аналітык Віталь Фортнікаў, з Берліну палітолях Марцін Шон. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Галоўнай сенсацыяй візіту ў Беларусь расійскай урадавай дэлегацыі на чале з прэм'ерам Уладзімірам Пуціным стала тое, што адбылося ў кулюарах менскіх сустрэчаў. Ну, па меншай меры, публічная сенсацыя была менавіта ў гэтым. Пра што гаварылі 3 гадзіны Лукашэнка з Пуціным, невядома. А вось міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрін гутарцы з журналістамі не выбіраў выразаў. Мала таго, што паводле яго Расія адкладае прадастаўленне Беларусі апошняй траншы крэдыту ў 500 мільёнаў даляраў. Але Кудрін таксама заявіў, што да канца гэтага ці да пачатку наступнага году Беларусь можа наагул стаць неплацежаздольнай дзяржавай. Ён распавёў, што ў першым квартале году Беларусь на падтрымку курсу патраціла 2 мільярды даляраў. Гэта траціна золатавалютных рэзерваў, і што калі справа пойдзе такімі тэмпамі, то напрыканцы трэцяга квартала валюты ў Беларусі проста не застанецца. Расійскі міністр, варта сказаць, фактычна паўтарыў тое, што ў эфіры «Свабоды» шмат разоў казалі беларускія незалежныя эканамісты. І да таго ж яшчэ і Кудрін, і Пуцін даволі жорстка адкінулі просьбы патрабаванні беларускага боку захаваць ранейшы рэжым доступу беларускіх тавараў на расійскі рынак. Дык вось, што гэта ўсё азначае? Ну, расійскае кіраўніцтва толькі зараз адкрыліся вочы на сутнасць эканамічнай палітыкі Менску. Ці крызіс прымусіў расійскае кіраўніцтва ставіцца да расійскіх рэсурсаў больш абачліва? Ці гэта проста такое ўшчуванне, папярэджанне? В чым тут справа, Андрэй, як вы лічыце?
Я лічу, што гэты візіт Пуціна ўкладаецца ў вялікую геапалітычную гульню Расіі, якая яна пачынае зараз. Справа тым, я думаю, што Расіі патрэбны беларускі Белтрансгаз. І сапраўдныя перамовы цягам 3 гадзінаў шлі не аб жанчынах і футболе, а шлі менавіта аб Белтрансгазе. Расія адсачыла заявы намесніка міністра эканомікі тура аб немагчымасці падзелу акцыяў 50 на 50. Адрэагавала на заяву Лукашэнкі аб тым, што кожны інвестар, які прыходзіць Беларусі, абавязкова павінен выконваць шэраг умоваў, тым ліку і «Газпрам», казаў Лукашэнка. І Расія хоча сапраўды ўдакладніць гэта пытанне. Па-другое, то, што Расія бачыць, што зараз у Беларусі сапраўды могуць быць эканамічныя сцяжкасці. І то, што Кудрін заявіў аб тым, што у нас ўжо пры канцы трэцяга кварталу не будзе золатавалютных рэзерваў, это значыць, што ўжо пры канцы трэцяга кварталу Беларусь можа быць банкрутам, калі яна не атрымае моцных крэдытаў, то Расія можа паставіць пытанне продажу кантрольнага пакету акцыяў Белтрансгазу хутчэй, і вылучаючы гэта умовай прадастаўлення дадатковых крэдытаў і падтрымання Беларусі праз сістэму дзяржзакупак і гэтак далей. Увогуле можна паглядзець, што тое, што сёння таксама з'явілася інфармацыя аб тым, што размаўлялі Пуцін і Лукашэнка, і атрымліваецца, што расійцы гулялі ў добрага і кепскага паліцэйскага. Пуцін быў такім добрым паліцэйскім, ён казаў, што Расія працягне падтрымліваць Беларусь крэдытамі і што Расія заўсёды падставіць плечо Беларусі. Пры гэтым Пуцін казаў, што вось Кудрын такі ліберальны міністр, таму ён агучвае свае ліберальныя ідэі. Але цалкам адкідаць тое, што казаў Кудрын, нельга. Фактично Кудрин казал то, что хотела казать Россия, или просто не хотела казать в устами Путина. В том, что ей соправды подчас этого кризису текавить отповедные кроки Беларуси на шлюху продажу контрольных пакетов акций у предприемства. Тым лику в первую чергу Белтрансгазу. Чому питання Белтрансгазу є ще з'являється більш актуальним для Росії? Тому що гэта частка так само и российско-украинских отношений. В 2017 году выгасает термин аренды Севастополю как базы. И это значит, что до 2017 года Россия повинна вырешить это питание, как флот застался в Севастополе. России потребны вагары тиску на Украину. Самый важный вагар тиску на Украину – это поставки газу. А сможет она это заработать только тогда, когда она отримает макчимость праз іншыя маршруты пастаўляць газ у Европу. І таму зараз ідзе спаборніцтва за Белтрансгаз.
Ну вось ўжо Андрэй закрануў тэму адносінаў з Украінай, і вось у мяне пытанне ў Маскву расійска-украінскаму журналісту Віталію Портнікаву. Віталь, а якая ваша трактоўка вось гэтага дэмаршу Кудрына, гэтага залагоджвання дэмарша Кудрына Владимиром Путіным? З чаго прагучалі такія заявы?
Мне кажется, что говорить о том, что можно как-то разделить Алексея Кудрина и Владимира Путина, это было бы неосмотрительно, потому что понятно, что Алексей Кудрин – это человек Владимира Путина, это фигура, которая вообще находится во главе российского финансового ведомства исключительно благодаря премьер-министру Российской Федерации. Другие российские руководители делают все возможное, чтобы от господина Кудрина избавиться. И тут можно привести людей, которые занимают высшие государственные посты в России. Поэтому министр финансов не делает ничего, не согласовал свои действия, уж тем более публичные заявления, с премьер-министром Российской Федерации. Кудрин – это и есть Путин. Кудрин сказал то, что Путин сказал господину Лукашенко во время кулуарных их беседы. Это была достаточно жесткая, насколько я понимаю, беседа без всяких там околичностей. А вот теперь возникает вопрос, почему она была жесткая. Потому что Россия, безусловно, Белоруссия раздражена. И это раздражение связано с целым рядом обстоятельств. Оно не новое, но сейчас к нему прибавилось. Прибавился новый фактор. Этот фактор маневрирования Александра Лукашенко. Собственно, опять-таки, это, в общем-то, не новость. Господин Лукашенко старался маневрировать и ранее. Но сейчас эти его маневры получили сдержанное одобрение Запада. Я имею в виду саммит «Восточное партнерство». Если мы уже говорим о цитатах, то мы не должны забывать о цитате, которая прозвучала из уст президента Российской Федерации Дмитрия Медведева во время саммита России и Евросоюз в Хабаровске. Господин Медведев, говоря о встрече восточного партнерства, сказал, что, по его мнению, возможно, Евросоюз пытается создать некую конструкцию для стран, которые враждебно относятся к России. А ведь на саммите восточное партнерство были три ближайших российских союзника. Белоруссия, Республика Молдова и Армения. И в этом смысле, конечно, очень важным является этот момент, что Россия не заметила того, что туда приехали представители союзнических с ней стран, или же она считает, что они не такие уже большие ее союзники в случае с восточным партнерством. Как бы там ни было, вот сама идея того, что Александр Лукашенко может играть в собственную игру, что белорусская делегация может находиться за одним столом с делегациями Грузии, Украины и Азербайджана в Брюсселе, и что Александр Лукашенко прямо за день до восточного партнерства будет встречаться с президентом Украины Виктором Ющенко, человеком, который вызывает огромную аллергию у Дмитрия Медведева и, разумеется, у Владимира Путина, и будет благодарить украинского президента и произносить слова «Мы всегда вместе с Украиной», вот с той самой Украиной, которая для России является основным, помимо Грузии, внешнеполитическим раздражителем, это не может не вызывать возмущение. И тогда вот Александр Лукашенко старается поставить на место. Каким образом? Ему говорят, что его страну ждет дефолт. Ему говорят, что без российской поддержки ему конец. То есть ему советуют не играться ни в какие игры с Западом, а просто принять российские условия. То есть, по большому счету, это перевод на финансовый язык предложения входить областями, которое когда-то прозвучало от тогда еще президента Владимира Путина и, можно сказать, спасло белорусскую государственность, поставив точку на всей комедии с объединением России и Белоруссии уже навсегда. Все бы это было бы, конечно, плохо, и, может быть, стоило бы особого, я бы сказал, размышлений, если бы анализ Алексея Кудрина также не подходил бы к самой России, как и к Беларуси. Мы должны четко понимать, что этот инструментарий абсолютно применим к России, точно так же, как в какой-то момент не будет денег у Беларуси, в такой же момент, если не раньше, не будет денег у России. Россию, как и Белоруссию, тоже ждет подобный экономический крах, который будет сопровождаться и политическим крахом ее недееспособной управленческой системы.
Мартин, а как это бачится с Немеччиной? Вот этот конфликт, скандал, демарш, этой нечаканности. И не отримливается так, что раз уже, скажем, Европа, Немеччина увязалась в эту гульню перекупания Лукашенки, так и перекупать доведется реальными грошима, платить. Ну вот не дали российцы 500 миллионов долларов. Не выключено, что завтра или послезавтра белорусские представники приедут, скажем, в Берлин и скажут, ну вот бачите, мы за вас же терпим, платите.
На самом деле, мне кажется, что зрозумело, Лукашенко треба еще шукать додатковые варианты финансирования рубля в первую чергу. И, конечно, проблема стабилизации белорусской экономики у становища кризиса. Право, конечно, у тем, по-перше, накольки на сам реч Россия намерена не выплатить это 500 миллионов. Не аж забыть про то, что Россия первым кроком просто пропонула выплатить эти гроши российскими рублями. Так что, в принципе, готова дать гроши, але хочет одним кроком подтримливать свою валюту и не опустить власные валютные резервы. Тут я могу себе целиком уявить, что еще домовится обоих боки. На самом деле, Александру Лукашенко зараз треба у некой будущей не занадто далекой удокладнить, конечно, неофициально, не поехавши на Захад и не отправивши самого Мартынова, я меркую, але не в кулуарах удокладнить, какие будут возможности финансирования своего доброго ставлення до Заходу, бо насамрэч рано чи поздно хтось мусить платить, альбо Россия будет платить за признание подневой сети и Абхазии, альбо развязу треба будет платить уже конкретно за эту лояльность. Что из этого выйдет, еще не докладно, накольки ЕС готовы подтримливать, але пока что мне сдавалось, что есть серьезная зацикавленность у ЕС тримать Беларусь Русь у гэтым питанні на своїм баку. Поглядим, які пропанови будуть, які пропанови будуть вигодні. Олександр Лукашенко, мені здається, спробує, звісно, протягнути такий курс, протягувати надалі з одного боку не признавати Подніпро, Осетію і Абхазію, і отримати за гэта гроші з Заходу, і у той же час сказати Москві, що ми ваші союзники, ми вас підтримуємо, і постаратися про такі програми воєнного співпрацівництва, тримати другого союзника і економічного динамичного великого брата, тримать его при себе.
Ви слухаєте передачу «Праський акцент». Тема випуску – чому після долучення Білорусі до усходнього партнерства Москва у дочиненнях з Мінськом почала вживати пугу, а не пірнік. Протяг передачі – праз дві хвилини. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Два молоді мінчуки, яких обвинувачували у знищенні пам'ятних крижов у Карпатах, трапили під амністію. У прокуратурі Білорусі дагэтуль не вирішили, чи продовжать розслідування справи Миколая Автуховича, Юрія Лявонова і Володимира Осіпенки. Тим часом Миколай Автухович голодає за кратами 47-й день. У перший день тидньової кампанії за здоровую сям'ю, якую ладзять сябры Аргкамітэту дзеля стварэння БХД, міліціянты затрымалі за расцяжку супраць абортаў трох чалавек. Сёння Александр Лукашенко даў інтэрв'ю кіраўнікам вядучых расійскіх медыяў. Падчас свайго старшынёўства ў Еўразвязі, якое пачнецца з 1 ліпеня, Швецыя будзе надаваць вялікую ўвагу дачыненням Беларусі і еўрапейскага звязу. Пра гэта заявіў сёння на прэсавай канферэнцыі ў Менску пасол гэтай краіны ў Беларусі Стэф Пан Эриксон. А зараз протяг передачі «Праський акцент». Чаму пасля далучэння Беларусі да ўсходняга партнерства Масква ў дачыненнях з Менскам пачала ўжываць пугу, а не пернік? Над гэтым ды іншымі пытаннямі разважаюць з Менску палітолях Андрэй Ляховіч, з Масквы аналітык Віталь Портнікаў, з Берліну палітолях Марцін Шон. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Ну вось ўжо ўсе нашы суразмоўцы закранулі ўступленне Беларусі ва ўсходняе партнерства і надзвычай нервовую рэакцыю на гэта Масквы. Вось зараз Марцін казаў пра гэтую вельмі балючую таксама праблему ў прызнанні Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. І вось літаральна пару тыдняў таму адбыўся такі двубой. Я маю на ўвазе заяву Барыса Грызлова, спікера Дзярждумы, пра тое, што ну пара бы ўжо Беларусі, нешта доўгае. Яна там думае наконт гэтых аўтаноміяў і адказ беларускіх дэпутатаў пра тое, што, маўляў, а чаго нам спішацца? І вось кіраўнік камісіі па нацбяспецы Палаты прадстаўнікоў Беларусі Віктар Гумінскі вельмі так празрыста і меркантыльна намікнуў. А вось невядома, ці гатовая Расія кампенсаваць Беларусі выдаткі ад такога рашэння. Так выглядала, асабліва адносна, скажам, сходняга партнерства, што рэакцыя Масквы магла быць такой. О, апошні саюзнік збягае, боже, мы ўсё губляем. І трэба яго ўлагоджваць, трэба яму наадварот даваць грошай болей, чым давалі раней. А атрымалася, што даюць меней, ну, чым збіраліся, чым нават абяцалі. Можа быць, Лукашэнка проста пралічыўся, ён не чакаў такой рэакцыі Масквы.
Мне кажется, что Александр Лукашенко как раз не рассчитывал, что он будет получать деньги за свое участие в Восточном партнерстве и за то, что он признает Южную Осетию и Абхазию. Потому что если было бы такое желание признать, то оно должно бы давно было бы уже произнесено. У Александра Лукашенко нет особых проблем, как мы понимаем, институциональных с признанием Южной Осетии и Абхазии было бы желание. Но вы совершенно правильно сказали о схеме финансовой компенсации признания грузинских автономий. В этом смысле ведь Россия должна выступать как Тайвань. Тайвань, когда он стремится к признанию собственной государственности как государственности исторического Китая, он платит деньги странам, которые готовы эту государственность признавать. И это целое финансовое соглашение. Я очень хорошо, например, помню, как даже некоторые европейские страны, такие как Республика Македония, пытались признать Тайвань и признавали Тайвань как китайскую республику в обмен на большую финансовую помощь. Только Россия отличается от Тайваня тем, что у нее нет таких финансовых запасов, у нее нет денег. Ведь если мы посмотрим на те запасы, которыми располагает сегодня Центробанк Российской Федерации, он их особо не скрывает, то мы поймем, что никаких реальных денег для покупки стран, которые готовы признать независимость Абхазии и Южной Осетии, у Российской Федерации нет. И не надо думать, что Александр Лукашенко сам этого не понимает. Он хорошо это понимает. Он ведь и отличается от Владимира Путина и Дмитрия Медведева тем, что он живет в мире реальном. Может, этот мир не очень нам нравится. Может, взгляды белорусского президента на этот мир нам не очень нравятся, и методы его действий. Но это совершенно реальный мир. А господа Медведев и Путин живут в мире собственных фантазий, не имеющих никакого отношения к реальности. И это очень серьезно позволяет господину Лукашенко играть с ними вот в разные такого рода игры и пытаться маневрировать. Не потому, что он считает, что они реально посмотрят на вещи, и дадут ему там денег в обмен на какие-то решения и так далее, потому что ему надо спасаться в реальной ситуации. А они, в том мире, в котором они живут, продолжают руководить более или менее устойчивой, стабильной страной, которая не существует на политической карте мира. Никакой стабильной, имеющей будущее Российской Федерации не существует более. А вот Беларусь еще может спастись.
Андрей, на ваш погляд, чему не зреализовался такий сценар, як мерковали некоторые эксперты, что вот с долучением до усходнего партнерства Беларусь, так бы мовить, подыме свою капитализацию, свою притягальность у вачах Росії, якая захоча яе утрымаць свайго апошняга саюзніка, ну і пачне, так бы мовіць, яе ўлагоджваць тым ліку і фінансава. Ці не атрымалася так, што афіцыйны Менск пастку патрапіў такой гульнёй?
Расія пры Пуціне не дае пернікаў, не патрабуе, не вылучаючы умоваў. Умовы гэта вылучаюцца так ці інакш. Пытанне ў тым, каб прымусіць пайці іншы бок на гэту умову, гэта ўжо іншае пытанне. Але аб безумоўнай падтрымцы, аб такой лагодзе гаворкі пры Пуціне не ідзе.
Мартін, наколькі я разумею, у еўразвяза, так бы мовіць, яго вядуць два у чымсьці супрацьлеглыя матывы. Адзін матыў гэта ўсё ж такі пашырыць свой уплыў, а другой матыў гэта пры гэтым траціць як мага меней грошай. Не выключана, што ўсходняе партнёрства у той форме, ў якой яно было, па змаўчанні быў варыянт, які задавальняў у пэўным сэнсе і Еўропу, і Лукашэнку. Еўропа пры гэтым не траціць надта шмат грошай. А Лукашенко, як я уже казав, как бы падымає свою капіталізацію в очах Москви, і в гэтым сэнсі уплыв Європи поширається, а платить за гэта Росія. А вот чому не атрымалося так? Чому Росія, наадварот, сказала, от не буду платить, не хочу, раз ви такі во всякі партнерства вступаєте? Чому такая вот схема пригожая вельмі, которая магчыма, на якую магчыма разлічваў і Лукашэнка, і Еўропа, не атрымалася?
Так, я згодна, што гэта вельмі прыгожая схема. Мне здаецца, што пакуль што яна была вельмі ўдала ажыццяўляная. Адзін момант зразумела, што ў нейкім моманце Расія павінна была заўважаць, у якой ролі яна апынулася, што насамрэч яна становіцца часткаю гульні ніжэйшага суседу, што не занадта прыемна. І я мяркую, што наступіў проста момант, калі Масква хацела паказаць Беларусі мяжы, хацела паставіць Беларусь на месца. І, відаць, вырашылі, што лепей адзін раз ясно сказать, что хлопцы, у нас есть домовленности, гаворка идзе о великих грошах, и мы у любым моманте можем спыніць наши пералікі на ваши рахунки. Насамрэч, мне здаецца, что зараз наступае такі вырашальны этап у гэтай гульні, бо цікава, наколькі здолі Александр Лукашенко у такой ситуации супакойваць Москву і дамовіцца з ёй без таго, каб страціць значную долю свайго якбы суверэнітэту ў сэнсе эканамічным, і наколькі пры гэтым у яго атрымліваецца працягнуць палітычную гульню з Захадам.
Мартін, на ваш погляд, што зараз будзе рабіць афіцыйны Мінск, і што ўвогуле, якія ў яго ёсць варыянты? Вось ён атрымаў такую як бы дваісты сігнал з Москвы, як вот тут калегі казалі, ад добрага і кепскага следчага, і грошай пакуль не далі. Што зараз рабіць? Прызнаваць незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, выходзіць з усходняга партнерства, прасіць тэрміновай грашовай дапамогі на Захадзе.
Тэарэтычна, зразумела, варыянтаў шмат. Вы іх пералічылі. Напрыклад, можна, канешне, пэўным кроком назад ісці, але гэта не мае сэнсу на такім этапе. Мне асабіста здаецца, што і прызнанне Паўднёвай Асетыі не мае вялікага сэнсу і Абхазіі, бо страчваецца ўвесь якбы сімвалічны і палітычны капітал, які бы накоплены за апошнія месяцы і за паўгады апошні, як веліся перамовы з Захадам аб збліжэнні. Таксама выйсці з усходнага партнерства, калі было ўжо дасягнута такое, а чым год ці паўтары гады таму ніхто і не марыў, ну, мне здаецца, гэта не варта таго, і кошты за вялікія, страта за вялікая. Усё, канешне, залежыць ад таго, наколькі катэгарычна Расія будзе ставіць пытанне, але мне не здаецца, што насамрэч у Москвы такія ўж магчымасці, так? Канешне, Беларусь залежыць ад Москвы. Канешне, Москва дае вельмі шмат грошай і у гэтым сэнсе з'яўляецца саюзнікам першага гатунку. Але таксама у Мінска ёсць чым ціснуць на Москву, і у гэтай гульні, мне здаецца, я на месцы Александра Лукашэнка паспрабаваў бы знайсці дадатковае фінансаванне, магчыма, і на Захадзе. Не забываем і о тым, што Міжнародны валютны фонд у прынцыпе даў зразумець, што могуць быць яшчэ дадатковыя крэдыты, і калі Мінск пойдзе крыху больш па таму эканамічнаму сцэнарыі, які акрэсліў Міжнародны валютны фонд, цалкам магчыма, што будуць дадатковыя грошы і адтуль, і цалкам магчыма, што Лукашэнка удасца дамовіцца і з Расіяй наконт апошняга транша таго крэдыту. Так што мне здаецца, што рэзкіх зараз крокаў адыходу ад Захаду я не чакаю.
Віталь, а як вы бачыце поле варыянтаў дзеянняў цяпер Александра Лукашэнкі? Можа, яму варта проста пратрываць і пачакаць, калі, так бы мовіць, мядзвесь вось прыехаў у Мінск, лапамі памахаў, ну, а потым ізноў у берлогу заляжа и будет больше лагодной.
Знаете, сейчас многие, по крайней мере в России, считают, что вот нужно подождать, чтобы все стало, как было раньше при батюшке, условно говоря, то есть при высоких ценах на нефть. И эти ожидания, они во многом определяют, мне кажется, тактику российского политического руководства. Но вряд ли белорусское политическое руководство имеет возможность и роскошь жить в таком вот сладостном ожидании того, что все будет хорошо. Поэтому, безусловно, для Александра Лукашенко важно не вообще ждать, а предпринимать некие действия. Я думаю, что эти действия будут, но они не будут односторонними. Лукашенко, скорее всего, будет действовать в обеих направлениях. То есть он будет продолжать диалог с Россией. Вряд ли это приведет к признанию Абхазии и Южной Осетии независимыми государствами, потому что, опять-таки, нет никакого смысла в этом решении. Если бы его, оно имело смысл, оно было бы уже принято. Ну, давайте раз навсегда дадим себе отчет, что само это решение, принятое Россией, было ее грубой политической ошибкой, которая ни к чему не приводит, потому что Российская Федерация со своим признанием Абхазии и Южной Осетии — это страна, находящаяся в международной изоляции. Такое вообще это в истории России беспрецедентно. Так что для Александра Лукашенко важно, опять-таки, как и раньше, не принимать решения, а обещать. Как можно больше обещать. И с Западом то же самое. Тут возникает следующий вопрос. А кто же даст деньги? И это уже вопрос платежеспособности кредитора. Мне кажется, что сегодня более реально получить деньги на Западе, чем в России. Но опять-таки есть здесь и другая возможность. Получить немного там, немного здесь. И просто существовать какое-то время так. А дальше уже думать о том, что в принципе делать с белорусской экономикой. Это ведь тоже очень большой и серьезный вопрос, который необходимо решать. И без которого вопрос будущего Беларуси в принципе выглядит весьма проблематично. Мы должны четко понимать, что Александр Лукашенко ведь не просто денег добивается от России. Он хочет, чтобы белорусские предприятия стали российскими предприятиями при сохранении, если угодно, государственной самостоятельности Беларуси. Но так не бывает. Я думаю, что Александр Лукашенко тоже это прекрасно понимает. Поэтому уж коль Беларусь не может существовать на дотации, то есть на закупку ее продукции, так как будто это продукция внутрироссийского производства, да еще и должна она пользоваться государственной поддержкой при этом, то придется так или иначе думать, что дальше делать с этой огромной и бесполезной теперь экономикой.
Вы слухали передачу «Праскі акцент». У ёй удзельнічалі з Менску палітолог Андрей Ляховіч, з Москвы аналітик Віталь Портніков, з Берліну палітолог Мартін Шон. Вёў передачу Юрий Дракахруст.